Мир вам, дорогие братья и сестры, и перед нашей общей молитвой мы прочитаем из Евангелия от Матфея, из 20 главы, с 1 по 16 стих. Это притча, небольшая притча, которая в наших Библиях чаще всего обозначается как притча о работниках в винограднике, 20 глава, с 1 стиха и ниже. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на площади праздно. И им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин винограднику управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договаривался со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Это очень простая история с весьма незатейливым сюжетом. Надо сказать, что притчи вообще, они очень просты, притчи нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Но еще в детстве, когда я ходил сам в воскресную школу, меня учили следующим образом. Говорили, что притча – это вполне земная история с небесным смыслом, с небесным значением. И несмотря на то, что притча действительно в некоторой степени упрощает ситуацию, тем не менее в ней всегда есть определенная интрига, некоторая изюминка. Я знаю, что все, практически все здесь не раз читали эту притчу и размышляли над ней. Но вы знаете, каждый раз, читая и размышляя над этим текстом, меня охватывают очень и очень противоречивые чувства. Что бы чувствовал я, что бы я чувствовал, если бы оказался на месте вот этих первых работников, которые отработали весь рабочий день, испытывая все трудности этого рабочего дня? Как бы повел бы я себя? Стал бы роптать вместе с ними? А вы? Стали бы роптать? Вы знаете, приятно иметь дело с честными людьми. Потому что сколько раз я обращаюсь к людям, разным людям: «Да вы что? Да никогда! Да мы... Да чтобы я, да!» Ну вот мудрость человеческая такова, гласит она, знаете, когда тебе очень плохо, то надо вспомнить о ком? О том, кому еще хуже, и только после этого тебе станет лучше. Наверное. Ну, во всяком случае, вот это вот, это вот срабатывает на 100%. Когда вспомнишь, что есть кому-то совсем плохо, и так на душе вроде и легче становится, и вроде и у тебя все не так плохо, но не дай Бог в этот момент вспомнить о том, кому лучше, чем тебе. Радость не получишь. Я не знаю, что бы мы ощущали, если бы мы оказались на месте последних работников, которые отработали час. Что бы вы ощущали? радость, ликование, а еще благодарность. А вы знаете, у меня бы немножко еще чувство стыда было. Потому что есть какой-то компонент несправедливости. Не знаю, но вот у меня вот такое чувство тоже, немножко оно есть. Конечно, радость. Конечно, сказал, ну вот это самый лучший хозяин, который только может быть на белом свете. Ну а если бы я оказался на месте, каждый из вас, каждый из нас оказался на месте хозяина, тоже очень интересно, да? Тоже очень интересно. Хозяин поступил своеобразно, но он имел и юридическое, и моральное право поступить таким образом, как он поступил. И это тоже очень важно осознавать. Да, такая ситуация случается, и особенно сейчас, в последние годы. Мы порой проезжаешь по большой дороге в будний день. Бывает, что и в выходной день стоят группы людей, которые ждут, что их кто-то наймет. Они стоят с такой надеждой, только машина какая-то останавливается, они просто подбегают, спрашивают, ну вот хоть какая-то работа для того, чтобы хоть что-то заработать на сегодняшний день. Такие люди знают, что существуют определенные риски, им могут не заплатить. Они могут отработать и день, и два, и неделю, и месяц. Их могут оставить без денег, такое, к сожалению, бывает. Они могут отработать и могут заплатить меньше, чем договаривались. Могут случиться еще какие-то неприятности. Но так или иначе, обратите внимание, мы имеем дело с потрясающим хозяином, который честен, который открыт, который никого никогда не обманывает. Да, заключается устный контракт, и вот хозяин подходит к первой группе рабочих, договаривается с ними, что они будут работать целый день. Ну, целый световой день, понятно, что в минуту на поле там никто не отрабатывает, но примерно плюс-минус полчаса – это обычная ситуация. За один динарий. Надо сказать, что это не так уж и мало. Можно по-разному пересчитывать, но примерно за 2000 рублей в день они договорились работать. Не так уж и много, но и не так уж и мало, достаточно такая нормальная, честная сумма. Никто не возражает, обратите внимание, никто, ни один. Все подвязались, все пошли. Спустя некоторое время, написано около третьего часа, хозяин снова выходит на то же самое место и видит новую группу людей. Особенность притчи заключается в том, что она никогда не детализирует, не конкретизирует вот такие вот моменты. Откуда они взялись, почему они взялись. Мы можем строить только определенные домыслы, догадки. Возможно, они стояли в другом месте, и там их никто не нанял. Никто не нуждался в такого вида, в таком труде, да, в той квалификации, которую они способны предоставить. Возможно, кто-то поздно проснулся и пришел, опоздав, соответственно, уже никто не собирался его нанимать тоже. В реальности может быть масса причин. Хозяин договаривается с ними, не оговаривая сумму оплаты. Обратите внимание, люди готовы идти уже на любые деньги, хоть что-то принести домой в семью. Спустя еще некоторое время, около шестого часа, хозяин снова выходит на то же место, опять видит новую группу людей. Невероятно, на что они-то надеются. Наверное, это чувство безысходности. Более того, уже около 11 часа, ближе к вечеру, опять выходит на то же место, и опять там стоят люди, и он опять нанимает этих людей к себе на работу в виноградник. Обратите внимание, вот этот вот жанровый прием называется компрессия. Здесь это очень характерный для притчи прием, когда с одной стороны, вроде бы нормальные отношения, нормальные контрактные отношения с одной группой людей, потом с другой. И потом все доводится до некоторой степени до абсурда. Но кому нужно стоять, когда уже остался час работы, да? В принципе, это значит, они целый день простояли. И что мы можем сказать об этих людях? Почему они стояли столько? Надежда хоть какая-то. Видно безысходность. Бывает в жизни так, что человек какой-то оказывается в такой ситуации, когда, ну, хоть что-то, хоть когда-то, хоть каким-то образом, хоть на кусок хлеба, хоть на стакан чистой воды. И вот финальный момент, люди возвращаются с поля, и совершается воистину чудо. Те, которые пришли последними, вдруг получают целый динарий. Действительно, доброту и любовь, и открытость хозяина можно было оценить только тогда, когда ты видишь, что ты получаешь гораздо больше, чем ты заслуживаешь. Но обратите внимание, те люди, которые пришли первыми, сразу почувствовали несправедливость, ропот. Нарушена справедливость, говорили они, появляется обида на хозяина. Заметьте, мы по этой жизни всегда идем таким образом, что мы счастливы, когда приобретаем больше, чем ожидаем. Вот это вот особенность нашей психики. Мы не ценим то, что имеем. То, что есть многие вещи, которые мы получаем просто так, и мы воспринимаем это как нечто должное. Я обычно, когда размышляю на эту тему, сравниваю, или даже не сравниваю, а говорю о нашем человеческом здоровье. Мы же не ценим, когда у нас ничего не болит. Когда мы совершенно нормально утром можем встать с постели, чуть ли не подпрыгнув, да? У меня не болит голова, у меня не болят суставы, у меня ничего... Я чувствую себя прекрасно. Я могу бегать, прыгать. Я могу съесть, что хочу, и не будет никаких сложностей. Я спал прекрасно, но это же нормально, спать нормально, не мучаясь бессонницей. Это все норма для нас. Норма, когда у нас есть достаток определенный. Мы заработали деньги, но надо бы, наверное, больше. Ну ладно, ладно, норма. Мы это не обращаем внимания. За что Господа это благодарить-то? За здоровье? Да ты, Господи, обязан был сотворить меня здоровым. Да ничего, Господь, не обязан тебе. Никому из нас, по сути, Господь ничего не обязан. И по-настоящему здоровье мы начинаем ценить, когда его теряем. Вот тогда уже ты утром встал, давления нет, и вроде аппетит хороший, вроде поспал нормально, и, слава Богу, прекрасный день. Все хорошо начинается, да. Вот тогда, обратите внимание, мы начинаем что-то по-настоящему ценить только тогда, когда оказываемся в ситуации, когда у нас что-то убывает. Мы несчастливы, когда наши ожидания не сбываются или сбываются не в том объеме. Знаете, однажды слушал очень интересное интервью. Один человек, достаточно уже богатый бизнесмен, у него сеть супермаркетов и все такое прочее. Его спрашивают: вы счастливый человек? Как вы могли бы себя охарактеризовать свою вообще, свою жизнь? Он говорит: я крайне счастлив. Я крайне счастлив тем, что имею. Ну и интервьюер говорит: ну и вот в чем суть вашей крайнего счастья? Он говорит: да потому что я по жизни, в общем-то, был человеком всегда средним. В среднем, в школе учился, из института все время так вот балансировал. То меня вышибут, то я там останусь. Ну, в общем, так, примерно на тройке с зачетами проходил, все остальное. И вообще по жизни я никаких планов, говорит, не строил. Я не думал о том, что я буду большим бизнесменом, что я буду зарабатывать какие-то серьезные деньги. Единственное, что меня по этой жизни интересовало, это рыбалка. Но вообще-то вот так сложилось, что где-то ближе к 35 проснулся какой-то интерес к жизни, вкус к жизни. Я увидел, что я могу сделать гораздо больше, чем мне казалось. И я начал это все делать, реализовывать. А там, в общем-то, успех, удача, нужные люди в определенном месте, в определенное время. Все пошло. И вы знаете, вот это вот все то, что на меня свалилось, это, в общем-то, так, счастье такое, которого я не ожидал. Вот это очень интересно. Человек этого не ожидал, получил, и он абсолютно счастлив. Но есть и другие примеры, когда человек хотел стать великим музыкантом. Потому что все в семье музыканты. Все играли на скрипках. Но в какой-то момент он понял, что есть те, которые играют гораздо лучше. Но вот не получается пальчиками так быстро двигать. Не получается. Что-то не слышит, что-то не чувствует, что-то не может. А все время мечтал, что он будет первым исполнителем Московской консерватории. И не вышло. И вот тут бы переключиться бы, отойти от этого, понять, что Господь еще что-то заложил в тебе. Но не удается, человек живет всю жизнь, мучаясь этой проблемой. Вы знаете, не скрою, у меня вот, когда я учился, были друзья в школе, и в моем классе учился один мой ровесник, молодой человек. Вы знаете, он был из не очень благополучной семьи, мягко говоря. Родители его, на него внимания не обращали. Он был так средний одет всегда. Но вы знаете, меня просто удивляла его способность решать задачи по математике и по физике. Хотя он к тому времени уже немножко алкоголь употреблял и курил, но тем не менее. Вот он, когда были какие-то контрольные, лабораторные работы, он просто вот садился. И за несколько минут, когда все там только еще вчитывались, что дано, что не дано, он уже решал и сдавал. Но, правда, иногда очень спешил, приносил, там какие-то глупые ошибки делал, его преподаватель разворачивал, тут он поправлял и снова приходил, и все это у него получалось. И у него получалось все вот так. Задачи сложные по математике, по физике. А он вот так решает. Я его спрашиваю, ну вот как тебе это удается? Он говорит, да тут, говорит, делать-то нечего. Ты, говорит, во-первых, вчитайся в условия, чтобы надо понять вообще, о чем идет речь. А потом, говорит, существует, ну, 3, 4 варианта решения. Их надо просто в голове держать. Один из алгоритмов, который там есть, ты его просто применяешь и решаешь. Там же все стандартно. Там же, говорит, это же не высшая математика, это ерунда. И вы знаете, у меня такое чувство зависти внутреннее, глубинное. А я-то не вижу этих вариантов. Он говорит, 4 варианта, а для меня-то хоть 4, хоть 24. И ведь дома-то не сидел, не занимался, а я сидел. Он решил за 12 минут, а я за 45. И то с ошибками. И вы знаете, чтобы вот это вот чувство зависти, которое тогда рождалось, преодолеть, ну, во-первых, нужно было понять, что надо объективно себя воспринимать. Есть вещи, которые ты не можешь делать так же, как и другие. Тебе нужно просто тратить гораздо больше времени. Ты обязан на это тратить гораздо больше времени, потому что тебе это не дано. Вот ему дано, а тебе не дано. Но это не самое главное. Самое главное, что я на тот момент не обращал внимания, что у меня-то языки идут лучше, а у него хуже. Потому что на уроке английского языка он тратит много времени, ему не получается, а у него не получается. А мне достаточно посидеть на гуманитарных предметах, просто посидеть, один раз прочитать, и все, я 3 дня помню. Потом, правда, снова надо читать, потому что уже забываешь. То есть есть другие таланты. Так обращай внимание на то, что у тебя есть, чем Господь тебя одарил. Вы знаете, к сожалению, мы люди, и люди, которые очень много обижаются на других людей. И живем порой в таком ощущении полной несправедливости. Все не так, все не эдак. Кажется, что этот мир должен быть устроен по-другому. Меня не увидели, меня недооценили, меня недопоняли. А почему это происходит? Это происходит потому, что человек уже после своего грехопадения оказался, мыслительная деятельность человека строится таким образом, что он всегда ставит себя в центр вселенной. Центр вселенной. Знаете, как китайцы, вот они изображают иногда вселенную таким образом, что вот есть Китай в центре Земли, а там все остальное периферия. Ну, такова вот культура, так вот у них все устроено. И, ну, американцы, да человек, любой человек. Так мы устроены, вот мы всегда себя ставим в центр, ставим в центр. Я центр всего, мой мир самый главный, мой мир самый основной. Если кто-то меня не понял, это их проблема, не моя проблема. Это его проблема. Если кто-то меня не увидел, недооценил, это его проблема, ее проблема. Но вот стоит только чуть-чуть поменять приоритеты, вот из этого центра себя выдрать и поставить хотя бы ближнего своего. И уже будет по-другому. А если на это место, в этот центр поставить Отца Небесного, Всевышнего Бога, то вообще тогда все встает на свои места. очень важно уметь поставить ближнего своего гораздо выше себя. И, конечно, во всей этой пирамиде попытаться понять, что превыше всего Отец Небесный, Господь. Найдется там тебе место, конечно, найдется. Сам Господь, уже с самого начала, предопределив твое существование на этой земле, уже дал тебе и необходимые таланты, и знания, и понимание. И все это будет, только найди себя в этом мире. Вы знаете, для меня одним из очень серьезных примеров, скромности, если хотите, пример Александра Сергеевича Пушкина. Вы, наверное, знаете, что это величайший поэт нашей культуры. Я, еще будучи студентом в университете, занимался творчеством этого поэта, много читал о его личной жизни. Да, у него было масса недостатков, о них сейчас я не буду говорить. Но было при всем этом одно величайшее достоинство. Он был очень независтливым человеком. Очень независтливым человеком. Если он видел, что кто-то способен написать интересное стихотворение, красивое стихотворение, он обязательно подходил к этому человеку и говорил: ты молодец, давай, развивайся, уверен, у тебя есть будущее. Он никогда не завидовал. Никогда не завидовал. Это очень интересно. Вы знаете, что в те времена были такие творческие споры, всевозможные состязания. Один прочитал стихотворение, другой прочитал стихотворение, третий. И вот кто из них лучше? И Пушкин всегда находил возможность для себя подойти к человеку, к какому-то, и поддержать его, и сказать: ты такие хорошие стихи пишешь. Знаете, когда Гнедич впервые перевел «Илиаду» с древнегреческого на русский язык, это был первый перевод, он до сих пор остается самым лучшим переводом «Илиады» Гомера на современный, не на очень современный, но на русский язык, то Пушкин, буквально узнав об этом, через несколько часов написал посвящение, написал специальное стихотворение, посвященное Гнедичу. И в этом стихотворении, и потом, в дальнейшем, он отметил: я владею французским, и не в стихотворении, а потом, когда он говорил об этом Гнедичеву: я владею французским, я владею латынью, но я всю жизнь хотел выучить древнегреческий язык. Я пытался учить древнееврейский язык для того, чтобы читать Ветхий Завет в подлиннике. Не удавалось, а ты смог. Ты круче меня. Ты освоил такой сложный древнегреческий язык. Да здравствует Гнедич. Это удивительно. Уметь не завидовать, ставить себя на периферию, поставить ближнего себе, своего в центр. Один из современных публицистов, разбираясь в дебрях человеческой психологии, человеческих чувствах, писал следующее: есть два самых глупых, нелепых и разрушительных чувства на свете – обида и зависть. Обида вредна тем, что выворачивает человеку, страдающему этим чувством, шею, заставляя постоянно смотреть назад и видеть там дурное. Зависть вредна тем, что заставляет человека мечтать о чужом успехе вместо того, чтобы добиваться своего собственного. При этом совершенно не имеет значения, чему ты завидуешь – богатству, славе, красоте, здоровью или счастью в личной жизни. Покуда твои душевные силы тратятся на страдания по поводу чужих удач, своих тебе не добиться, да и ты их не заслуживаешь. Чужому успеху нужно уметь радоваться, как своему собственному. Чем больше в жизни поводов для радости, чем меньше поводов для расстройства, тем тебе жить самому проще. Итак, работники виноградника почувствовали несправедливость к самим себе. Да только в чем она выразилась? Первые работники. Их обманули? Нет. Их недооценили? Опять нет. Их квалификацию каким-то образом несправедливо оценили? Да нет. Договор выполнен? Да. И опять зависть, зависть, зависть. Почему у них столько же, сколько у меня? А что бы было с ними, если бы им заплатили больше? Итак, Господь требует от нас достаточно простого понимания жизни. И апостол Павел в послании к римлянам нам четко об этом говорит. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте между собой, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Вот ключевое слово. Не мечтайте о себе, это означает не думайте о себе более, чем вы есть на самом деле. Адекватно оценивайте себя. Объективно подходите к своим возможностям. Важнейшей чертой христианского характера – это объективная самооценка и немножко смирение, умение отойти в сторону, на периферию. Дайте возможность проявиться ближнему своему. Похвалите его. Порадуйтесь вместе с ним о его успехах. И да благословит вас Господь. Нужно все принимать, как из его рук. Он в курсе всех дел, и никто из нас никогда не будет недооцененным. Аминь.